Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа приглашаю вас послушать слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов в Карельской Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде, о молчании и говорении. Так отец Алексей определил тему этого слова. Затем в эфир выйдет заключительная передача из архивного радиоцикла «Перекресток культур Россия-Грузия» памяти ее автора и ведущей, культуролога и религиоведа Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели. Сегодня речь пойдет о послевоенном времени, о репрессиях и этнических чистках на Кавказе, несмотря на которые все-таки не угасала в храмах молитвенная жизнь. Приглашаю вас послушать слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов в Карельской Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня вспоминаем страшный суд Божий. Вот такую фразу мы слышим, а вот так задумаемся – а как вообще такое может быть? Мы сегодня вспоминаем страшный суд Божий. Как можно вспоминать то, чего еще не было? А это вот такая особенность восприятия священного времени, что будущее, оно на самом деле может, с точки зрения Господа Бога, оно есть и настоящее, и прошлое. И мы воспринимаем, можем воспринимать будущее, как и прошлое. Это такая стихия сакрального времени. И вот в каноне этого дня, в четвертой песне, есть такой тропарь. «Испытанию бываемо, и книгам отверзаемым содеяно, что сотворишь, о душе окаянная, что отвечаешь на судище, не имущее правды, плоды принести Христу и Содетелю твоему». Вот составитель этого канона восклицает, что ты, душа окаянная, ответишь на суде, не имея правды праведности, которые нужно принести Богу, Творцу. Получается, что если вот не жить правильно, не жить усердно, то вот положение многих людей на страшном суде будет таким безгласным. Нечего будет сказать свое оправдание. Мы просто будем стоять и молчать. Потому что все откроется, вся наша жизнь, не в свете нашей субъективности, потому что вот это наша беда, что мы в силу того, что мы пристрастны, а нам нужно быть бесстрастными. Мы видим наши поступки, нашу жизнь в свете нашего самооправдания, в свете таких мирских взглядов, что ну ничего так, ну так многие же живут, ну а как иначе, ну мы люди слабые, немощные, и много всяких таких можно себе красивых оправданий найти. А вот, как говорят святые отцы, на страшном суде вот вся наша жизнь, она откроется в свете божественной объективности. Вот грех, он явится грехом, во всей своей открытости, явности, во всей своей омерзительности. Кто читал, помните, когда, ну, в разных патриархах, когда подвижником являлись такие блудные искушения в виде каких-то красивых женщин, и вот они отвергали эти искушения, то потом вот, когда вот это вот, вот этот мираж, вот это какое-то видение, а это часто были именно бесовские видения такие, они расточались, они исчезали, то они потом чувствовали страшный смрад. И они говорили, что вот так, простите меня, воняет блуд. Вот если бы человечество, которое сегодня просто с ума сходит от этого блуда, оно видело бы не во всей прекрасе вот этого такого дьявольского обольщения, а то, как это на самом деле есть, то, конечно, бы люди бы испытывали к этому чувство брезгливости, как мы можем испытывать брезгливость, когда мы видим что-то неблагообразное, неблаговонное. Но дальше не будем продолжать. Действительно, это такой вот очень тяжелый момент стоять, молчать и не иметь чего сказать. Потому что уже никакого самооправдания не будет, уже все явится, как оно есть, и поэтому будет полное молчание со стороны нас. А вот перенесемся обратно в нашу жизнь, и вот это молчание, которое мы бы имели на страшном суде, это то молчание, которое нам нужно здесь в себе воспитывать, развивать. Потому что этого молчания, по правде говоря, у многих из нас совсем не хватает. А что есть противоположное состояние молчания? Есть, если так сказать, это есть говорение. Мир, он постоянно говорит. И все мы согласимся с вами, что сегодня средства массовой информации, они действительно очень влияют на жизнь людей, а в силу их распространенности, в силу тех приемов разных психологических, которые они используют для того, чтобы людей в чем-то убедить, в том, чтобы их увлечь, смотреть, что-то делать, что-то покупать. И там такое говорение, сколько пустословия, сколько празднословия. Иногда бывает, случайно услышишь где-нибудь, ну, в общественном месте, трансляцию какой-нибудь современной такой радиостанции, как там ведут себя ведущие, и просто страшно становится, потому что это такая болтовня. Даже такие какие-то пошлости, которые там эти ведущие себе позволяют, смех ради смеха, вот попытки чего-то из себя изобразить, и все эти какие-то смехопанорамы. Вот весь этот шум этого говорения, который окружает современного человека. И какое тут может быть молчание, когда вот тебя все вовлекают вот в эту стихию говорения. Ну а что делать? Нужно этому сопротивляться. Нужно внутри своего сердца создавать территорию этого молчания. И сейчас при приближении Великого Поста, до которого осталась всего лишь одна неделя, а сырная седмица – она уже, вот я в руках держу постный триод, то там уже на каждый день сырной седмицы, понедельник, вторник, там уже есть три песнцы, там уже есть стихиры. И это продолжение темы о страшном суде. То есть вот когда люди там, ну, устраивают себе какие-то масленичные гуляния, то церковь молится уже, вспоминает этот страшный суд со страхом и трепетом, увещевает своих чад очень серьезно к этому отнести, а мир в это время, который, может быть, даже считает себя православным, он веселится перед Великим Постом. Так вот, Великий Пост – это великое время, и нам нужно всем постараться действительно напрячься и впрячься вот в эту упряжку Великого Поста и провести его люботрудно. Потрудиться и особенно уделить внимание вот обретению в себе молчания. Потому что невозможно вообще утвердить себя в молитве, приобретать молитвенный настрой, вообще продвигаться в деле освоения молитвы, если человек живет вот в этом шуме говорения. нужно побороться. И поэтому нужно вокруг себя вот выключать вот эти источники этого говорения и предельно, ну хотя бы во время Великого Поста, уменьшать вот эти источники информации, которые попадают к нам через разные телефоны, через разные телевизоры, через все, что сегодня есть в жизни современного человека. Некоторые люди, они считают, что просмотр каких-то новостей, ну даже каких-то, ну это может быть теленовости, это могут быть какие-то ленты новостей, это, знаете, как вот для кого-то выпить чашечку кофе. Ну как можно вот утро начать без кофе? Ну это же определенный ритуал, это определенный атрибут, ну как можно день провести без новостей? Да можно, хотя бы вот озадачиться этим во время Великого Поста, потому что ничего принципиального нового в жизни человечества не случается за короткое время, а если что-то серьезное произойдет, мы все равно об этом узнаем от своих друзей, коллег, от соседей. Вот. И поэтому взять вот попробовать пожить без этих новостей. Некоторые скажут, что ну а я особо светские каналы не смотрю, я смотрю церковные каналы. Мы недавно с одним человеком говорили, который как-то это очень хорошо чувствует. Вот как построена сетка вещания какого-нибудь современного церковного православного канала. Как правило, это 24-часовое вещание, то есть круглые сутки, и зрителям предлагаются самые разные передачи, такие, ну, беседы с батюшкой, какие-то тематические беседы, совершение паломничества, православная кухня, беседы с какими-то известными людьми, которые вот там актеры всякие, певцы, там спортсмены, вот они обратились к православию, стали в храм ходить, приходят, рассказывают, как у них это получается. Обзор каких-то светских событий с точки зрения православия, ну и так далее. И вот люди смотрели одно, потом смотрят другое. И вот что это такое? Это вот такое вот интеллектуальное накачивание своей себя информации, которое на самом деле нам не нужно. Вот если уж говорить о просмотре каких-то церковных каналов, то оно должно быть предметным, оно должно быть точным. Например, там бывают, встречаются какие-то такие передачи, которые посвящены, ну, допустим, обзору учению святых отцов о борьбе со страстями. Но есть такие передачи. Вот человек считает, что ему это полезно смотреть, вот пусть он только эту передачу посмотрит и потом тут же сразу выключит телевизор. А больше ему ничего не надо. Мы настолько погрязаем в этой информации, какую угодно, светской, даже, как бы это ни странно оказалось православной, что мы просто оказываемся такими вот интеллектуальными головастиками, которые очень много знают, но очень мало делают. Вот известен такой случай в Патерике одном, когда новоначальный монах пришел опытному старцу и попросил его научить духовному делу. Но он сказал ему: открой, начни читать псалтырь. Начал читать: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. Потом этот молодой монах, он прервал, сказал: отче, мне этого достаточно. Я буду над этим работать. И он несколько лет жил в пустыне, и он только усваивал, переваривал вот эту первую строчку первого псалма. Не имея там всех этих, так сказать, других каких-то забот, каких-то вот этой жизненной суеты, проводя созерцательную жизнь, ему нужно было только это усвоить. В этом смысле мы, наше духовное состояние, оно очень расслаблено, оно такое вот расфокусированное. Нам, если мы хотим чего-то понять, нужно очень внимательно присматриваться к жизни древнерусского человека. А какая эта жизнь была? А там не было так много этой информации, даже православной. Как правило, у человека, который, ну, был грамотным тогда и имел книги, даже, допустим, он не имел лично у себя какую-то библиотеку книг, этого, может быть, и не требовалось, потому что в тех деревнях, например, которые, и об этом есть свидетельства, которые находились рядом с какими-то святыми обителями, вот эти грамотеи, они брали в библиотеке монастыря эти книги, эти рукописи, шли в свою деревню, в какую-то избу, собирался народ, и вот они начинали читать лестницу. Миряне слушали лестницу. И у человека вот за его жизнь, ну, помимо Священного Писания, у него в круге чтения было где-то книг 5. Лествица, Благовестник Блаженного Феофилакта, какие-то цветники. Вот цветником называли книги, которые являлись сборником разных каких-то изречений святых отцов, из разных книг взятые. И вот люди читали, слушали и перечитывали эти книги. Мы сейчас в наших библиотеках можем иметь массу каких-то книг православных. Хорошо, если мы их еще по одному разу прочитали. А бывало так, что мы начинали читать, а потом нас заинтересовала какая-то другая книга, это оставлялось и так далее. Вот получается вот это вот, что это такое, как это можно назвать? Это поверхностность. Современный человек, он очень поверхностный. Очень поверхностно, поскольку мы тоже часть этого общества, как люди православные, просто вот эта поверхность, она всех касается. Ну, у нас, как православных людей, тоже эта поверхностность присутствует. Нет этого глубокого проникновения. А потому что шума много, много этого говорения. Не случайно же говорят, молчание это золото, это глубоко христианское выражение. И нам нужно полюбить это молчание, нам нужно действительно убегать от всего того, что это молчание нарушает. И Великий пост – это время, когда точно это нужно делать. А там, глядишь, что если мы как-то трудились в этом направлении Великим постом, то после окончания Великого поста, полюбив молчание больше, чем это сейчас мы имеем, мы это, возможно, и продолжим делать. А почему мы это продолжим делать? Да потому что мы обретем благодать молитвы. Все это нужно именно для того, чтобы убрать эти шумы мира, вот эти мирские шумы, и услышать голос Бога, услышать голос Священного Писания, чтобы это не просто касалось нашего интеллекта, в котором сидит много чего, а чтобы это проникало в сердце. Это совсем другое. Когда это проникает в сердце и начинает там жить, то это захватывает нашу душу. Вот этот человек, с которым я разговаривал недавно, он сказал, что когда он стал заниматься знаменным пением, а там вот чем знаменное пение отличается от портесного пения, а тем, что там слово, оно находится в центре, там нет этой красоты этого пения, поэтому некоторым его так тяжело воспринимать знаменное пение, потому что, оно такое, оно не какое-то не очень, оно музыкальное такое, а оно специально не музыкальное, там нет ни минора, ни мажора, это просто такое опевание слов. А слово находится в центре. Так вот, он услышал эти слова. «Благословлю Господа на всякое время, и вся внутренняя моя имя святое его». И вот так его эти слова захватили, что вот как в том патерике, то есть, видите, сегодня такие тоже рабы Божии находятся. Он говорит, я жил с этим несколько дней. «Благословлю Господа на всякое время, и вся внутренняя моя имя святое его». Вот как это? «И вся внутренняя моя, не язык мой, а вся внутренняя моя, все мои внутренности, весь мой внутренний состав вот будет восхвалять имя Святое Его». Поэтому вот предлагаю нам всем отнестись к этому очень серьезно. Вот убрать лишнее, а лишнего на самом деле очень много. Поменьше говорить, поменьше смотреть, вот все вот то, что нам сегодня предлагается миром. Поменьше разглядывать рекламу, поменьше чего-то там покупать, мир все предлагает сегодня что-то покупать. И вот заключиться внутрь себя. И это будет совершенно что-то новое для нас, если раньше мы этого не делали. Поэтому пусть вот этот образ страшного суда, где мы вполне вероятно можем оказаться такими безгласными, молчаливыми существами, как-то устрашит нас. И лучше, может, пусть сейчас помолчим побольше, чтобы там нам потом было что ответить Господу Богу, когда мы с Ним встретимся лицом к лицу. Аминь. Господа со мною, и вознесены мне в поле.
Памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжим рассказ о существовании грузинской церкви и грузинской культуры, которая, ну, не умещается ни в какие формы. Уж очень много всего, очень разнообразно. И мне хочется продолжить сейчас коснуться периода послевоенного, после 45-го года. Вот. Время чрезвычайно тоже страшное, потому что чекисты продолжают, ну, просто устраивать этнический геноцид. Например, арестовывают гурийцев, а их было довольно много, революционеров. Целиком выселяют мамукинскую деревню, татарская деревня такая, на том основании, что они были турецкими подданными, они, значит, беженцы из Карса и Эрдогана, и, значит, их надо уничтожить и прочее. Я уж не говорю, что во время войны из Грузии были выселены очень большое количество немцев, а немцы на Кавказе были с начала XIX века, когда из Баварии-Вюртемберга последователи Юнгштиллинга решили отправиться туда, где сохранились остатки Ноева ковчега. И вообще дожидаться пришествия Господня лучше на Кавказе. Почему, уж не знаю, как они это объясняли. Но, тем не менее, немцев и в Тбилиси, и в Грузии, и в Закавказье было достаточно много. Но вот их всех депортировали в Казахстан. Но в Казахстан депортировали очень много кого, и при этом, конечно, Грузия находилась в таком, ну, как это сказать, упадке. Хотя считается почему-то, что она была освобождена от налогов общесоюзных, но это не так. И попытка восстановить сельское хозяйство, продолжение борьбы с малярией, засаживали эвкалипты на побережье. Все это, конечно, нужно признать заслуги советской власти, но, тем не менее, колхозы и управление государством, оно было чрезвычайно таким сложным. Вот. Но в 70-е, 80-е годы, начавшиеся в СССР после смерти Сталина, произошли большие изменения. Первым секретарем ЦК КП Грузии был назначен генерал-лейтенант Василий Павлович Жванадзе, с которым втором месте Хрущев воевал во время войны. И в течение почти что 20 лет он и его очень властная супруга, королева Виктория, как ее называли, вот, они управляли Грузией как хотели. Вот. Но что касается отношения к церкви, то оно было такое, как при Хрущеве. Репрессивное и сложное. Но в это время начинается где-то в 70-е годы, начинается диссидентское движение. В частности, Звяд Гамсахурдзе и Мирав Костава основали хельсинскую группу, а позже начинают выпускать журнал «Сакартвелос Момбе», «Вестник Грузии» и «Окрос Сацмиси», «Золотое руно» и другие. Вот. В 78-м году в Тбилиси прошли многочисленные демонстрации и митинги протеста в связи с неудавшейся попыткой властей лишить грузинский язык государственного статуса. В 80-х годах национальное движение в Грузии достигло еще большего размаха. Но это вот все было параллельно с каким-то действительно расцветом грузинского кино, грузинской литературы. Я думаю, что слушатели, ну, если они как-то сколько-нибудь интересуются киноискусством, они знают такие имена, как, ну, конечно же, и Отар Юсельяни, и Резо Габриадзе, и Шенгелая. Самые разные фильмы. Фильмы и комедии, и лирические произведения. И Тенгиза Буладзе, один из самых ярких и поразительных режиссеров, начинает снимать трилогию. Мне кажется, что вот вся история Грузии, она умещается в эти три фильма. Это «Мольба» по поэме Важа Пшаэла, «Гостя хозяина». Затем это «Древо желания» с великолепными актерами и это в основе лежат мемуары Георгия Леонидзе, прекрасного поэта, который тоже в это время много чего пишет, хотя поначалу у него были какие-то словословия в сторону Сталина. Но в «Древе желания» показана Грузия. Если в «Мольбе» это горная, высокогорная, суровая такая вот часть Грузии, самая архаичная и традиционная, то в «Древе желания» это уже, ну, долина, это уже предгорье. И вот крестьяне, которые, с одной стороны, живут в окружении красивых гор, а тем не менее придерживаются страшных средневековых правил и, значит, вот влюбленную пару, девочку сбивают камнями, посадив на осла задом наперед, и, значит, ну, позорят перед всей деревней. И третья часть этого триптиха – это покаяние, с которого, как считается, началась перестройка. А в основе фильма лежит история Китуси Микеладзе и ее мужа, дирижера Евгения Микеладзе, которому залили уши раскаленной смолой, и в конце 30-х годов очень много кого удалось уничтожить, ЧК, вот, и поэтов, и бывших голубороженцев. Ну, особенную злобу Сталина вызывала именно эта символистская организация, хотя сама по себе она ничем особенным не отличалась от других символистов. Но Григол Рубакидзе, один из представителей «Голубых рогов», в 30-м году отправился в Германию, остался там и написал роман о Сталине, где он его изображает просто, ну, как дьявола, таким, кем он являлся. И Сталин чрезвычайно был разгневан, его пытались там и выкрасть, и убить, и что угодно, и уговорить вернуться после войны в Грузию, но он остался в Швейцарии и не поддался на советские посулы. Вот. Но появляется, так же, как в России, большое количество талантливых молодых поэтов, прозаиков, ну, там, Отар Челадзе и, ну, целый ряд. Там, ну, Дардум Бадзе, которого хорошо знают в Грузии за его прелестный юмор, «Я, бабушка» или «Илларион», фильм, который пользовался большим успехом. Вот. Что касается Грузии, грузинской церкви, то здесь в 1953 году сухумского епископа, замечательного Илью II, его выбирают в качестве католикос-патриарха, и он, к счастью для Грузии, продолжает служить. Вот. Он пытался предотвратить кровопролитие в 89-м году, когда, значит, саперными лопатками уничтожали, ну, военные тех, кто хотел перемен в Грузии. Ну, это как раз накануне перестройки. Илья II пытался в качестве миротворца выступать в грузино-абхазском конфликте. Вот. Что касается 90-х годов, то в 90-е годы единственное, где была гражданская война, так это в Грузии. Но после того, как удалось ценой огромных жертв и усилий преодолеть это все. Вот если просто пройтись по городу, новые здания, которые вы увидите, это церкви. Количество новых храмов и небольших, и огромных, таких как Самеба Троица, который, ну, сопоставим с классическими храмами Светховели, там, Алаверди, вот с этими храмами, он был построен вот в последние годы. Вот. Ну, еще удивительная совершенно вещь происходит. У нас появилась плеяда молодых епископов, и они необыкновенно энергичны и деятельны. Надо сказать, что Илья II сам все время придумывает какие-то новые формы для того, чтобы православие было живым, а не мумифицированным. Ну, в частности, он каждого третьего ребенка лично крестит, несмотря на возраст и все прочее. Но он обязательно встречался, но сейчас уже тяжело, с выпускниками школы, выпускниками институтов. Потом, например, мне очень понравилась форма, которую придумали в патриархии, собрать всех людей, которые носят одну фамилию, и познакомить их между собой. Ну, вот это вот желание, чтобы церковь была живой и действительно участвовала в жизни народа, она существует очень как-то тактично, потому что грузинская церковь, она очень традиционна. Вот. Но я думаю, что здесь, говоря о грузинской церкви, необходимо вспомнить слова апостола Павла с послания к Галатам 3.11. «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни раба, ни свободного, но все едины во Христе». И вот единство – это не значит однообразие. Грузинская церковь, при том, что она удивительно тверда в канонических вещах, она очень широко привлекает, ну, искусство и те формы, которые связывают культуру и церковь. Но я даже думаю, что просто надо будет дать послушать нашим слушателям, как выглядит грузинская православная служба. Дело в том, что еще в средние века о грузинах говорили, что это народ, который молится на своем языке, и только кирия элейсон у них по-гречески. Вот я бы хотела, чтобы наши слушатели послушали, как исполняют кирия элейсон. Вот. Ну, и, конечно, очень хочется послушать архиерейский хор патриархии, ну, вот Гела Гурамишвили и хор Сретенского монастыря. Они исполняют музыку, которую пишет наш Илья II. Он удивительно талантлив во всех, не только церковных, но и светских делах. И я думаю, что мы дадим возможность послушать именно это исполнение. А затем я бы хотела, чтобы ансамбль «Рустави» представил «Аллилуйю» — кахетинско-карталинский лад. Дело в том, что Грузия очень разнообразна этнически, и вот это вот желание молиться, верить одинаково, а формы выражения находить те, которые соответствуют определенной местности, а в этническом отношении Грузия необыкновенно пестра. Значит, Восточная Грузия — это Карталиния и Кахетия, ну, Карталиния — это как раз Тбилиси, Гори, ну, Боржоми, Хашури, а Кахетия — это Тель-Ави, и дальше идет просто коллекция вин, Алазанская долина, и Вазисубани, и Гурджиани, и прочее. А Западная Грузия — это Имеретия, Гурия, да, Мегрелия, еще есть Сванетия, еще есть такие вот этнические образования, как пшавы, тушинцы, горные, хефсуры, о которых я уже говорила. Вот. Но при этом мне бы еще хотелось, чтобы наши слушатели послушали грузинские церковные песнопения в исполнении Серафима бен Харири. Он исполнит «Отче наш» на арамейском языке с русскими титрами. Вот у нас есть такая церковь, где служба идет на языке Христа, на котором он говорил.
Ah.
Вот. А что же касается Милоса, да и вообще этнических каких-то вещей, ну, я не знаю, в Восточной Грузии говорят, он такой бедный, он ест мамалыку, а в Западной говорят, он такой бедный, он ест хлеб. Отличаются совершенно и кухня, и обычаи такие... этнические обычаи. В мелодии это очень сильно чувствуется, потому что кахетинские и картовинские песнопения, они протяжные, но все они многоголосые, все они восходят к византийскому канону, к греческому пению. Вот. Но при этом, что поразительно, что грузинский фольклор за века христианизировался. Для нас понятие фольклора очень во многом, благодаря усилиям советской власти, связано с язычеством. Но грузинский фольклор, он как раз вот христианский. Я имею в виду такие народные обычаи, как поминки, как свадьбы, как, ну, все то, что входит в фольклор самым таким прямым образом. Но мне хочется еще, чтобы наши зрители и слушатели послушали произведение, которое называется «Самая». Изначально это была языческая молитва, когда рождался сын, а то мать просила, чтобы ему даровали здоровье, силу и счастье. А потом с веками это превратилось в такую молитву вполне конкретную. Значит, ну кто для грузинской женщины эталон? Конечно, царица Тамара. И вот этот танец и песнопение, оно изображает, и его исполняют три девушки, это три ипостаси царицы Тамары. Красавица, жена и мать, и благоверная царица, которая очень много сделала для церкви. Ну, вот такие какие-то удивительные переплетения, они красивые, они представляют целый ряд произведений. При этом, ну вот в Западной Грузии, например, гурийские песнопения, они очень напоминают тирольские йодли с такими вот высокими поднятием, ну, подпрыгиванием, я бы сказала, голоса, ни на что не похожие. Грейльские песни есть, очень лирические, и есть женские песнопения.
Мат маргали, сит маргали, джималё баскоргале, уджимале, тоски лядыри, кочи ширина цодаре, курит мужам с долхуаман, киноши нероком гале. Вору дила ранина, до вору дила ранина, сканфума хвамиля по курсу михиолюас, скани джималюр годица, шусу михиолюас, город писи вохветуку, и рочки рокору. Ча наши ордас гвардвацы,
чи доскуаш бира каргацы.
Чи малё баш ванериле, хору тиши хвамелиле, хору дилара нинадо, хору дилара нинадо.
Вообще, есть еще у нас на Батум и еще вот эти вот места, где очень красивые адярские тоже и песнопения. И я думаю, что все их мы дадим послушать нашим слушателям. Аснапоти чамо конда, алвиски чамо натали, адекнапотоми абесакова више монатвали. Что касается непосредственно взаимоотношений между грузинской и русской церковью, то и количество паломнических поездок по местам древних монастырей и просто непосредственные контакты, связанные с определенными святыми, они представляют огромную возможность для и русских, и грузинских православных, чувствовать единство, чувствовать то, что мы едины, но отличны. И это истинное проявление соборности. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России и Грузии». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.